слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Тольц. Декабря 1825 года, как, надеюсь, до сих пор, несмотря на проблемы со школьным образованием, известно, в Петербурге случилась попытка государственного переворота, вошедшая в историческое сознание многих поколений россиян как восстание декабристов. Этому событию сотни уже историков посвятили тысячи своих исследований. Один из этих авторов – моя многолетняя коллега Ольга Эдельман, которая и сегодня готовит свое очередное сочинение о Пестеле. Декабрьскому восстанию 1825 года и декабристам мы с Олей посвятили немало выпусков программы «Документы прошлого». Но сегодня я хочу вспомнить не о героях и жертвах неудавшегося переворота, а об их родственниках. Точнее, о несчастных семьях тех солдат, которые вышли 14 декабря на Сенатскую площадь. Вот фрагменты нашей с Олей Эдельман передачи, в которой участвовал известный специалист по военной истории начала 19 века Виктор Безотосный. «Документы прошлого» ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сравнительно недавно довелось мне говорить о загадочном скоплении в августе разных годов событий для русской истории драматических и трагических даже. Декабрь для нее не менее насыщенный событиями месяц. Тут и Московское восстание 1905 года, и принятие Сталинской конституции, да масса всего. Но так уж получилось, что в первую очередь, пожалуй, приближение декабря наводит на мысль о восстании декабристов. Сегодня мы поговорим не о самих декабристах, а о косвенных последствиях их выступления. Речь пойдет о семьях тех солдат, которые вышли 14 декабря на Сенатскую площадь.
Честно говоря, даже меня, специально занимавшуюся той эпохой, сюжет, о котором мы сегодня поговорим, поначалу несколько изумил. У нас ведь писали всегда не только в учебниках, но и в научных трудах о жестокой системе рекрутирования солдат в дореформенной крепостнической армии, о тяжелой солдатчине, муштре, палках. В армию забирали ведь на 25 лет практически на всю жизнь, отрывали от родных мест, от семьи. Жены и дети, если были, оставались, как тогда говорили, на прежнем жилище. А из документов, о которых мы сегодня говорим, видно, что некоторые гвардейские солдаты жили в казармах с семьями. В казармах был даже так называемый «женатый корпус». И у некоторых солдат, участвовавших в восстании на Сенатской площади, тоже были семьи в казармах. Ну, и в остальном вся эта история показывает, что жизнь была не такая прямолинейно безысходная.
Ну, следует, пожалуй, рассказать о судьбе самих этих солдат. Казалось бы, в свете того, что на протяжении советской эпохи писалось о самодержавии, мятежных солдат ожидали безжалостные телесные наказания и каторга. Уж если дворян, восставших, отправили на каторгу и виселицу, то этих-то и подавно. Но на самом деле Николай I, хоть и только что в чрезвычайных обстоятельствах вступил на престол, поступил довольно тонко, как зрелый политик. Ему же надо было обеспечить себе поддержку большинства армии, тем более гвардии. Уже 19 декабря он издал манифест, в котором объявил, что солдаты были увлечены на Сенатскую площадь обманом под предлогом защиты истинного государя, отрекшегося от престола Константина Павловича, и это было правдой. Солдатам объявлялось высочайшее прощение и предоставлялась возможность искупить свою вину в боевых действиях на Кавказе.
В восстании участвовали три полка гвардии – московский, гренадерский и морской экипаж. Прямо с площади солдаты отправили в крепость, сначала в Петропавловскую, потом, когда она понадобилась для дворян-декабристов, солдат перевели в северные крепости – Свяборг, Выборг, Кексгольм. А весной 1826 года сформировали из них сводный гвардейский полк и отправили его на Кавказ. Только шестеро рядовых лейб-гренадер и двое московцев оказались под судом и затем в сибирской ссылке, причем все за сугубо воинские проступки, которые они совершили во время восстания – неповиновение непосредственному командиру, утрата полкового знамени. В советское время о декабристах писали очень много, об участи же восставших солдат, напротив, мало. И как раз потому, что не было возможности уличить в этом вопросе самодержавный произвол. Более того, рискованно было и особо углубляться в вопрос о сочувствии солдатских масс идеалам декабризма.
Рапорт коменданта Кексгольмской крепости финляндскому генерал-губернатору Закревскому 13 февраля 1826 года. Из числа находящихся арестантов в лазарете двое из них были весьма трудны. Болезнь походила на род сумасшествия, которое уже прошла. Он и сами рассказывали, что сие приключилось ничего более, как единственно от тоски. Некоторые из арестантов спрашивали наших солдат, что не знают ли они, что с ними будут делать, и почему их до сих пор не приводят к присяге на верной службе. Хотя и было позволено им с конвоем прохаживаться в крепости, но они только один раз ходили, и то не более как четверть часа. Вообще заметно в всех людях большое уныние, особенно в морском экипаже, о чем вашему превосходительству все подданнейше донести честь имею.
Республику, конституцию возолкали, конечно, прежде всего просвещенные дворяне. Солдатам эти идеи были малопонятны. Сегодня в нашей московской студии специалист по военной истории Виктор Безотосный. Виктор Михайлович, что можно сказать о политических убеждениях рядовых солдат тогдашней армии, гвардии? Чему они скорее могли сочувствовать? Либеральным устремлением декабристов или привычной монархической идеи?
Я думаю, что они мало были способны к пониманию абстрактных категорий либералов-декабристов. Ну и поскольку солдатская масса, а большинство из них были выходцы из крестьянской среды, им был свойственен такой наивный монархизм. Это усиливалось и определенными пропагандистскими приемами, системой воспитания в армии, ну, начиная с принятия присяги, ведь присягали не на верность отечеству, а присягали на верность монарху. И именно император тогда воплощал в себе и Отечество, и всю Россию в целом, и он был еще, мало того, помазанником Божьим. Но, кроме того, конечно, существовала вот вера солдат в доброго отца-командира. Собственно, вот этот момент и постарались использовать декабристы. Они, как либералы, не увлекались зуботычинами, не накладывали телесных наказаний на солдат. И, собственно, солдаты обманули, вывели на площадь, а солдаты вынуждены были повиноваться. Ну и, естественно, если бы им объяснили с самого начала цели, которые преследовали восставшие офицеры, то вряд ли они бы пошли. Фактически их подставили, и они потом, вероятнее всего, очень горько сожалели.
Итак, солдаты восставших полков сидели в крепостях. А их семьи, оставшиеся в казармах, начали испытывать затруднения. Не политические гонения, а проблемы сугубо материального порядка. Уже через месяц после восстания, в конце января 1826 года, в командовании гвардейского корпуса возникла переписка о том, что сидящие в крепости солдаты московского полка исключены из полковых списков. И получается, что их семьи не могут уже получать обычного продуктового пайка и таким образом лишаются средств к существованию. Мальчики-то приписаны к кантонистам, то есть учатся на будущих солдат. А вот что делать с солдатскими женами и дочерьми, которых 55 душ? Через несколько дней последовало высочайшее решение. Николай I повелел по-прежнему выдавать им пайки впредь до решения участи мужей. Вслед за этим аналогичная проблема встала и в лейб-гвардии гренадерском полку, и у них тоже Провианский департамент главного штаба запросил списки солдатских жен и детей, стало быть, они тоже остались на казенном довольстве. Но, наконец, судьба солдат решилась. Они отбыли на Кавказ.
Рапорт дежурного генерала главного штаба Потапова, командующему гвардейским корпусом, генерал-адъютанту Войнову, 20 марта 1826 года. По поводу вступившего рапорта от подполковника учебного саперного батальона Махова, препровождающего в отдельный Кавказский корпус командой нижних чинов, выключенных из гвардии и содержавшихся в крепостях Выборгской и Кексгольмской, что некоторые из них просят позволения взять с собою их жен и детей, я покорнейше прошу ваше высокопревосходительство приказать немедленно отобрать желание от оставшихся здесь после означенных нижних чинов жен, которые из них пожелают быть отправлены к мужьям их, и о последующем уведомить меня с доставлением именного списка тем женам, кои пожелают отправиться к мужьям их. всем списке должно быть означено, при которой из оных жен сколько находится детей, какого пола и каких лет, также имена мужей их и из каких полков они выключены.
31 марта командующий гвардейской пехотой генерал Бистром сообщил в главный штаб, что пожелали следовать за мужьями 15 жен солдат московского полка с маленькими детьми, всего 23 души. И что таковых желающих лейб-гвардии в гренадерском полку и гвардейском экипаже не оказалось.
Рапорт дежурного генерала главного штаба Потапова, командующему гвардейским корпусом генерал-лейтенанту Воинову, 15 мая 1826 года. Государь-император высочайше повелел соизволить оставшихся здесь жен с детьми нижних чинов, выключенных лейб-гвардией из московского полка, кавказский отдельный корпус, отправить по изъявленному ими желанию к мужьям их по общему положению, существующему на отправление всей корпус жен нижних чинов. Сию высочайшую волю господин начальник главного штаба Его Императорского Величества сообщил господам военному министру, управляющему Министерством внутренних дел и министру финансов для зависящих от них по принадлежности распоряжений. А я отнесся к командиру отдельного корпуса внутренней стражи о назначении для препровождения тех женщин из Санкт-Петербургского внутреннего гарнизонного батальона одного офицера и двух унтер-офицеров, о чем, донося вашему высокопревосходительству, покорнейше прошу приказать сдать означенных женщин тому, кто от командира внутренней стражи назначен будет к их препровождению.
Отношение штаба пехоты гвардейского корпуса в дежурство гвардейского корпуса 30 мая 1826 года. Командир лейб-гвардии московского полка господин генерал-майор Крафстрем дал знать, что из числа солдатских жен, отправляемых по объявленному ими желанию к своим мужьям в отдельный кавказский корпус, Ирина Агеева 28 числа сего месяца заболела сильным колотьем и по освидетельствованию ее полковым штаб-лекарем отправлена для пользования в здешнюю городскую Обуховскую больницу. По каковому случаю может произойти, что помянутая женщина, если на излечение ее потребуется продолжительное время, вместе с прочими следующими на Кавказ отправлено не будет, о чем дежурство гвардейского корпуса, таковое всей пехоты, имеет честь уведомить.
Ирина Агеева, проболев некоторое время, затем ехать на Кавказ вовсе отказалась из-за расстроенного здоровья. Но примечательно, что командование гвардии имело на учете всех до единой солдатских жен, и вообще вся эта история сопровождалась бесконечным составлением и уточнением разнообразных именных списков.
Отношение командира лейб-гвардии московского полка генерал-майора Крафстрема, исправляющему должность начальника штаба гвардейского корпуса генерал-адъютанту Шипову 1 июня 1826 года. Сходственность предписания командующего всею пехотой гвардейского корпуса господина генерала-адъютанта и кавалера Бистрома и во исполнение высочайшего соизволения оставшиеся здесь жены с детьми нижних чинов, выключенных лейб-гвардии из московского полка в кавказский отдельный корпус, поименованные в прилагаемом при сём именном списке, по изъявленному ими желанию 30 числа минувшего мая отправлены к мужьям их в назначенное место и сданы препровождавшему их Санкт-Петербургского внутреннего гарнизонного батальона господину подпоручику Александрову, которые имеют быть по полку исключены из месячного всемилостивейше пожалованного им провианта, а дети их – 4 малолетние кантониста из полкового списочного состояния. О чем ваше превосходительство, сим честь имею уведомить и притом приложить о числе вышепомянутых отправленных людей именной список и в сдаче он их с квитанцией копию.
Квитанция. Дана сия лейб-гвардии московскому полку Санкт-Петербургского внутреннего гарнизонного батальона от подпоручика Александрова в том, что по высочайшей воле принято им от оного полка для отправления в Кавказский отдельный корпус оставшихся после выключения из помянутого полка по известному происшествию 14 декабря прошлого 1825 года случившемуся нижних чинов жен по ихнему желанию для соединения с мужьями их при именном списке 14, и их детей мужеско-пола 4 и женско 3, всего 21 душа. И что все поименованные в полученном мною списке люди от полка удовольствованы всемилостивейше пожалованным им месячным провиантом по 30 число сего месяца сполна и никаких претензий не имеют.
Радио «Свобода. Документы прошлого». Мы рассказываем о судьбе жен гвардейских солдат, вышедших 14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь. У некоторых из них в гвардейских казармах остались семьи. 15 солдаток решило ехать вслед за мужьями на Кавказ. Строгий учет. Жены нижних чинов аккуратно сдаются сопровождающему по квитанции. Вспоминаются знаменитые сцены из фильма «Белое солнце пустыни», где красноармеец Сухов делает перекличку женам Абдулы. Однако, оставляя в стороне словесное оформление, признаем, что речь-то о женах провинившихся солдат, мятежников, и самодержавная власть заботится об отправке их к мужьям, в каждой бумаге подчеркивая, что по ихнему желанию, дает специального сопровождающего, а как бы они на самом деле иначе добрались по тем временам, и, наконец, берет их на содержание.
Рапорт командующего всею пехотой гвардейского корпуса генерал-адъютанта Бистрома, командующему гвардейским корпусом генерал-адъютанту Воинову, 23 мая 1826 года. Командир лейб-гвардии московского полка генерал-майор Крафстрим по случаю тому, что некоторые из числа семейств, оставшихся после нижних чинов, выключенных по происшествию 14 декабря 1825 года, коим всемилостивейше повелено производить дачу провианта, изъявили желание отправиться для жительства на свою родину и спрашивает разрешение, долженствует ли простираться на них высочайшая милость в отношении довольствия казенным провиантом везде, где они бы не избрали место жительства до присоединения их к мужьям, или предоставляется оное единственно тем только, кое будут находиться в здешней столице. Каково и обстоятельство, представляя на благо рассмотрение вашего высокопревосходительства, покорнейше прошу не оставить оное разрешением.
Рапорт дежурного генерала главного штаба Потапова командующему гвардейским корпусом Воинову, 5 июля 1826 года. По докладу государю-императору представление исправляющего должность начальника штаба гвардейского корпуса генерал-адъютанта Шипова, коего он и спрашивал разрешение, следует ли женам и дочерям, оставшимся в Санкт-Петербурге после нижних чинов, выключенных из полков лейб-гвардии Московского и Гренадерского, производить получаемый ими ныне провиант по одному пайку в месяц каждую, где бы они ни избрали место жительства до присоединения их к мужьям, или довольствие сие следует производить только тем, кои будут находиться здесь в столице. Его императорское величество высочайше повелел соизволить не выдавать провианта тем из означенных жен и дочерей, кои оставят Санкт-Петербург.
В самом деле, если бы казна взяла на себя содержание жен мятежников, где бы они ни находились, это было бы уже чересчур, ведь тогда не было установленного единого порядка социального обеспечения, и многие неимущие вдовы усердно служивших чиновников годами тщетно добивались какой-нибудь пенсии или хотя бы воспомоществования от казны.
Кстати сказать, 14 декабря довольно дорого обошлось казни. Только наградных денег было выдано почти 37 тысяч рублей. Офицеры, бывшие в строю против мятежников, получили в награду годовое жалование. Солдаты по 50 рублей, унтер-офицеры по 100. Были еще и специальные награды особо отличившимся. Отдельная статья «Раненые с правительственной стороны». Они получили от 25 до 300 рублей каждый, солидные по тем временам деньги. Причем суммы были расписаны индивидуально каждому лично, смотря по тяжести ранения. Больше всех получил рядовой лейб-гвардии конного полка, потерявший руку, 500 рублей. Такого же размера в 500 рублей годовую пенсию получила вдова убитого конногвардейского унтер-офицера. А еще компенсацию утраченного восставшими полкового имущества, тоже за казенный счет. Ну, а деньги деньгами, а возник еще и пресловутый квартирный вопрос.
Рапорт командующего пехотой гвардейского корпуса Бистрома командующему гвардейским корпусом Воинову, 30 мая 1826 года. Командир лейб-гвардии Московского полка генерал-майор Крафстрим доносит, что оставшиеся после нижних чинов, выключенных из веренного ему полка по происшествию 14 декабря 1825 года, 15 жен, состоящими при них 5 малолетними дочерьми, находятся по сие время в казармах и по недостаточному вон их помещению более увеличивают тесноту в расположении полковых женатых нижних чинов, почему и просят, дабы помянутые жены с дочерьми из их казарм веренного ему полка были выведены. По поводу сего представления, отобрав сведения о таковых же женах, находящихся ныне лейб-гвардии при гренадерском полку и гвардейском экипаже, тогда как они не принадлежат уже конным, ибо мужья их по участию в помянутом происшествии вовсе выключены, покорнейше прошу ваше высокопревосходительство не оставить разрешением, как должно поступить с таковыми женами, и неблагоугодно ли будет приказать тем, кои вовсе не имеют детей, предоставить паспортами свободное жительство везде, где они изберут оное, впредь до востребования их мужьями, обремененных детьми одного женского пола, будь они сами не пожелают отправиться в прежнее их жилище или на место родины, прикомандировать куда-либо для квартирования и получения определенного им впредь до приказания продовольствия, дабы через то избавить полковые казармы от непринадлежащего он им постоя. Тех же матерей, кои имеют детей мужеского пола, причисленных уже в списочное состояние кантонистами, если они пожелают находиться при детях, оставить при полках.
В ответ на этот рапорт командующий гвардией обещал войти с представлением о выводе остающихся женщин из гвардейских казарм, но запросил подробные именные списки, отдельно женам, имеющим детей мужского пола, отдельно имеющим детей женского пола и отдельно детей вовсе не имеющим.
Все-таки хотелось бы разобраться вот в самом этом порядке. Я спрашиваю нашего гостя, Виктора Михайловича Безотосного, как была устроена эта система, на каких основаниях жили в казармах солдатские семьи, чем они жили, жалованием мужей и казенными пайками?
Во-первых, в 1825 году казармы имели лишь несколько старых гвардейских полков. Большинство армейских полков практически казарм не имели. И массовое строительство казарм началось лишь в царствование Николая I. А чем они жили? Солдатский бюджет был очень сложен. Основной, наверное, источник доходов – это было жалование солдата. К примеру, рядовой армейского полка получал 10 рублей в год. У гвардейцев несколько лучше – 16 рублей. Вот унтер-офицер гвардии получал 50-60 рублей примерно, а фельдфебель уже солидную сумму – 90 рублей. Кроме того, солдатам выдавался провиант на месяц натурой. Ну, из расчета вот в день 900 грамм муки и примерно так вот, ну, чуть меньше 100 грамм крупы. Естественно, не каждый получал каждый день, а выдавалось это народу на месяц. И вот солдаты вынуждены были создавать артели. Представьте себе, 25 лет человек ест только вот одну муку и крупу. Естественно, там ни соли, ни масла, ни мяса. Вот винная и мясная порция выдавалась только во время боевых действий. Они как бы создавали приварок, то есть имели возможность зарабатывать деньги, свободное от службы время, это достаточно распространено было, и как бы собирать их в артель. Ну, допустим, если рота выходила на какие-то работы, получала деньги, половина выдавалась солдатам, половина шло в артельные деньги. Плюс ко всему, армейские полки, например, очень хорошо экономили на постоях. То есть они становились на постой, допустим, и фактически жили за счет населения. И индивидуальный заработок был вот, известен, особенно в гвардейских полках. Жили они на порядок выше и лучше, чем армейские полки. Известен даже такой случай, когда рядовой одного кирасирского гвардейского полка за 25 лет службы копил деньги и выкупил 12 своих родственников из крепостной неволи. То есть некоторые жили очень хорошо. Кто-то был мастеровым, кто-то, как лихачи, вечером выезжали. Но что касается вдов и детей. Вдова после смерти мужа на службе, если она была еще относительно молодая, до 40 лет, ей выдавалось сразу же годовое жалование и предоставлялась возможность уехать на родину. Если же была пожилая, ей выдавалось 2 рубля в год. А вот что дети, мальчики поступали в кантонисты в разные времена по-разному. Иногда с 10, иногда с 16 лет. Но вот девочкам и мальчикам выдавалось 3 рубля в год. Много это или мало, хочу сказать, что вот пуд муки стоил тогда 20 копеек в среднем. И если вот перевести это на деньги, ну это где-то 480, по-моему, килограммов на год. И считалось, что человек может прожить и не умереть. Но это вот действительно ниже прожиточного уровня было. Иногда и вдовы тоже, и солдатские жены, они тоже занимались каким-то, как сейчас модно сказать, бизнесом. Но не всегда, как правило, они все-таки находились на иждивении своих мужей. Ну а жили они на территории полка, и полк обязан был их заботиться. И понятно, полки, которые изменили личный состав, пришли новые люди, и они вынуждены были кормить жен и детей, которые к полку никакого отношения не имели. Естественно, они хотели любым способом от них избавиться.
Ну, разрешение выдать желающим женам солдат-декабристов паспорта для свободного проживания было получено быстро. А вот с переводом их в другие казармы вышла действительно загвоздка. Инспекторский департамент главного штаба, от которого, собственно, зависело принятие такого решения, ответил гвардейскому командованию, что он в распоряжении своем не имеет никаких казарм, и жены нижних чинов не состоят в ведении оного. Отказывались в департаменте заняться и уведомлением ссыльных солдат о том, где теперь находятся их жены. Формально они были правы, это была действительно не их деятельность. Они контролировали кадровые вопросы армии, списочный состав, чинопроизводство. Солдатскими женами специально не занимались. Так ведь ими никто не занимался. Командование гвардии некоторое время письменно припиралось с инспекторским департаментом, добиваясь освобождения казарм.
Отношение инспекторского департамента главного штаба, исправляющему должность начальника штаба гвардейского корпуса, генералу Шипову, 10 октября 1826 года. Ваше превосходительство, от 29-го прошедшего июня изволили отнестись в инспекторский департамент об учинении со стороны оного надлежащего распоряжения о переводе из казарм гвардейского корпуса в другие казармы жен нижних чинов, выключенных из гвардии по происшествию 14 декабря 1825 года, и о объявлении, через кого следует мужьям тех жен, которые оставлены в казармах с детьми мужского пола или снабжены паспортами на свободное прожитие. Инспекторский департамент, не имея в распоряжении своем никаких казарм, не заведывая женами нижних чинов, спрашивал от 22 июля, на чем основано помянутое ваше требование. Ныне, ваше превосходительство, в отношении от 18 минувшего сентября изволите изъяснить, что требование ваше основано на приказании господина командующего гвардейским корпусом, сообразно с высочайшим повелением, воспрещающим держать в казармах людей, гвардейскому корпусу не принадлежащих, а объявление мужьям, где находятся их жены, господин командующий гвардейским корпусом полагает нужным для того, дабы помянутые нижние чины знали о местопребывании жен и детей своих, когда пожелают их к себе требовать, и дабы настоящее начальство тех нижних чинов имело сии сведения. На сие инспекторский департамент имеет честь ответствовать вашему превосходительству, что о размещении некоторых из помянутых жен нижних чинов в другие казармы, гвардейскому корпусу не принадлежащие, сей департамент находится в той же невозможности, которая известна вам, ибо не заведует женами нижних чинов, не имеет в распоряжении своем никаких казарм. Что же касается до объявления настоящему начальству выключенных из гвардии нижних чинов о женах, то поскольку все означенные нижние чины без исключения поступили в отдельный Кавказский корпус, то означенное объявление не угодно ли учинить из вверенного вам штаба гвардейского корпуса?
Кажется, дело так ничем и не кончилось. В любом случае, военным властям не пришло в голову просто выгнать жен ссыльных солдат на улицу. Видимо, этим самодержавие отличалось от советской власти, которую такой вопрос не мог затруднить.
Историки Ольга Эдельман и Виктор Безотосный в программе, посвященной семьям солдат-декабристов. Разница во времени. После короткого перерыва мы продолжим. Не переключайтесь.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». Мы продолжаем. В марте 2013 года Радио «Свобода» должна отметить свое 60-летие. В преддверии этого юбилея я решил сегодня познакомить вас с фрагментами одной из давних передач цикла «Родина слышит», посвященного истории иностранного радиовещания на СССР. Родина слышит, Родина знает, где в облаках ее сын пролетает. Истории этой больше полувека, срок солидный. За это время и формы, и приемы, и организационные принципы этого вещания не раз менялись.
Как менялись и люди, возглавлявшие радиовещание на Советский Союз, периодически объявлявшие об обновлении этого вещания, руководившие его реформами и перестройками, отчитывавшиеся в их успехах и объяснявшие неудачи, пожинавшие лавры, налагавшие взыскания, получавшие выговоры и новые назначения. Когда просматриваешь историю иностранных голосов в масштабах десятилетий, становится ясно, что звездные часы этих радиостанций, и «Свобода», «Свободная Европа» здесь исключением не являются, звездные часы их главным образом зависят все же не от успешности и разумности тех или иных бюрократов-руководителей и их административно-реформаторской активности, и даже часто не от величины выбиваемого ими финансирования, а от общего момента, определяющего спрос на информацию в странах, на которых идет вещание. А еще от людей. Не от тех, кто распоряжается, а от тех, кто звучит, делает репортажи, готовит анализы, ведет круглые столы, участвует в дискуссиях у микрофона. Новые люди всегда появляются в момент, когда спрос на иностранную радиоинформацию повышается. И от этой новой крови лицо радио в такие моменты оживляется и начинает быстро меняться. Сегодня речь пойдет о таких переменах в конце 80-х, начале 90-х годов. Они напрямую были связаны с объявленной в СССР Горбачевым перестройкой, одним из следствий которой была не только отмена глушения иностранных радиопередач, но и возможность легального обретения в Советском Союзе внештатных поначалу сотрудников и корреспондентов. В русской службе «Радио Свобода» первым таким сотрудником оказался, пожалуй, Дмитрий Волчек, ныне известный писатель, поэт, переводчик и издатель, а тогда 24-летний сотрудник. Сотрудник московского правозащитного журнала «Гласность». Митя, вы начали работать для радио в 88-м. Как это началось? При каких обстоятельствах?
Я вот сейчас не могу точно вспомнить, было ли уже прекращено глушение, или оно еще продолжалось, но в любом случае это происходило в этом очень коротком промежутке, когда глушилки выключались. Произошло это очень просто и спонтанно. Савик Шустер, который вел тогда первую программу прямого эфира, позвонил в редакцию журнала «Гласность», где я тогда работал, и спросил, не согласится ли кто-нибудь из сотрудников делать обзоры советской печати. Естественно, сотрудники радио опасались, что если мы сразу начнем делать какие-то репортажи или авторские материалы, могут последовать репрессии, то есть нужно было прощупать почву. Я, не задумываясь, согласился и первое время делал вот эти обзоры советской печати, а потом уже стал делать репортажи.
У вас был до этого опыт работы на радио?
Нет, никогда.
Что вы можете вспомнить о своих первых работах, о своих первых обзорах, репортажах, о той атмосфере, в которой они делались в Москве?
Ну, атмосфера была довольно мучительной, потому что для того, чтобы купить советские газеты, нужно было просыпаться в 5 утра. Зимой это было невероятно сложно, и причем не просто просыпаться, а идти по сугробам к этому газетному киоску, вокруг которого, как только машина приезжала со свежими газетами, сразу выстраивалась гигантская толпа. Расхватывала все. Помню, что «Советская Россия» пользовалась особым спросом, потому что она была вроде бы как бы и смелой, но в то же время критиковала Горбачева. И стоило проспать, уже на полчаса позже половина газет не было. Сметали буквально за 20-30 минут все абсолютно. Вот. Это было главной проблемой — найти, собственно, эти газеты. Надо сказать, что когда я приехал в Мюнхен в первый раз, это было в 89-м году, огромным счастьем для меня было совершенно немыслимым то, что сотрудники радио в Германии могут пользоваться всеми советскими газетами. Выпускали специальные мониторинги каждый день. И я помню, что я приходил на радио, и первым делом хватал эти пачки мониторингов и читал статьи советских газет, потому что мне казалось немыслимым счастьем, что можно все это собрать и прочитать. Вот такое было время «Гласности».
Несколько позднее Дмитрия Волчика у «Радио Свобода» появился еще один корреспондент в СССР. Михаил Бомбин в Риге. Сегодня он по телефону рассказывает мне из латвийской столицы.
В ноябре 88 года, насколько я понимаю, это было за 2 недели до отмены глушения. Я работал тогда кочегаром в зоопарке неподалеку от дома. До этого в апреле 87-го я освободился по так называемой «Горбачевской амнистии». был осужден на 2 года химии, принуд работ по 190 прим за распространение СМС-дата. Ну, вообще, Радио Свобода всегда было моей любимой радиостанцией, но поначалу стало как-то не по себе. Ну, не то чтобы я испугался, но все же. Вот, затем еще один звонок, еще. Ну, я, наконец, оказался дома, уже убегать было нельзя. Программа «В стране и мире». Савик Шустер, там был Эдуард Кузнецов, Володя Кромос. Попросили сделать что-то о становлении Народного фронта Латвии. Вот, я сделал материал, естественно, я его не слышал через глушку, но вечером позвонил курировавший меня, то есть мое дело, ГБшник. Ну, ты даешь. Не помню, чем закончился разговор, но на дворе уже была перестройка с ее Горбачевым, гласностью, то есть, ну, как-то все это прошло. На работе только спрашивали, ты ли этот Михаил Бомбин, я как тогда, ну, вроде я, говорят, ну, если ты, так чего ж ты тут в зоопарке работаешь? Вот, в это время я сотрудничал, помните, была такая экспресс-хроника Александра Подробинника? И я вот, видимо, как это, как трамплин, там как-то меня и подобрали с этой экспресс-хроники. Материалы 10 минут, я тогда с трудом укладывался в эти объемы. Вот так, собственно, началось мое сотрудничество, которое вот, ну, 16 лет продолжается.
Эти репортажи и обзоры, которые делали Дмитрий Волчек, Михаил Бомбин и другие появившиеся у «Радио Свобода» в Советском Союзе внештатники, Сандер Сис в Таллине, Виктор Лизунков в Питере, покойный уже ныне Альгимант Жукас в Вильнюсе, Юрий Митюнов, Алексей Мананников, Марк Дэч в Москве, стали предметом широкого общественного внимания.
Все наши репортажи, даже самые пустяковые, перепечатывались в тех же самых газетах. И в той же «Советской России», как я помню, была чуть ли не постоянная рубрика там «Говорят голоса» или что-то такое. И каждое утро, уже через некоторое время покупая эти газеты, я видел распечатки своих собственных репортажей и репортажей моих друзей.
Да, я видел несколько позднее «Кремлевский мониторинг». Там обязательно была рубрика «Свобода», скажем, она была тематическая, там, голоса об Афганистане, о том, и обычно там стояло «Дмитрий Волчек сказал». Вот, да.
Да, это было очень трогательно.
А вот скажите, Митя, тогда ведь, вот особенно сразу после отмены глушения, очень, конечно, увеличилась аудитория слушателей «Свободы», и радио было весьма популярным. Как вот относились ваши советские сограждане к вашей работе на радио?
Ну, с одной стороны, с большим восторгом, потому что, действительно, радио слушали все, и каждая передача вызывала немыслимый резонанс. Сейчас невозможно даже представить такое. Казалось, что действительно, ну, вот каждый слышал, слушает и имеет какое-то мнение по поводу сказанного, да. Вот, с другой стороны, ну, конечно, были понятные опасения, потому что политика Горбачева была такой сумбурной, да, и то были короткие периоды заморозков, какие-то были окрики из КГБ, из Кремля, и многие, конечно, мои близкие очень боялись, что и нас тоже так же прикроют, как, скажем, каких-нибудь прибалтийских тогда сторонников независимости, на которых постоянно были нападки и угрозы.
Я понимаю, Дмитрий, вы давно, уже 17 лет почти, работаете на радио, сделано сотни репортажей, обзоров, тематических передач и так далее. Всего не перечислить. Но что вы можете сейчас припомнить из ваших первых радиоработ?
Я вот недавно вспоминал эту историю, связанную с комическую историю, поскольку был День независимости России, связанную с Ельциным. Когда именно в этот день мы прибежали в Кремль, тогда трудно сейчас это представить, что Ельцин выходил из здания Верховного Совета без охраны, в окружении только своих истерических поклонниц, которые не отпускали его ни на секунду. И после принятия Верховным Советом акта о независимости России мы поймали с Андреем Бабицким Ельцина у выхода из здания. И он дал нам эксклюзивное интервью, и какой же был ужас, когда мы приехали домой и обнаружили, что вся эта кассета стерлась. В этом есть определенный символизм, конечно, но тогда мы чувствовали себя чудовищно. Очень интересная была реакция чиновников тогдашних. Мы постоянно пытались взять какие-то комментарии у советских чиновников. И, конечно, большинство, когда им звонили и говорили «Радио Свобода», впадали в ступор и сказать ничего не могли в принципе. принципе. Даже многие думали, что это розыгрыш, потому что в те времена это казалось, в общем, практически немыслимым. Но были люди, которые очень охотно и неожиданно вдруг начинали говорить все, потому что, видимо, считали, что это какой-то уже божественный глаз и сигнал. И нужно вот выложить абсолютно все, что у них на уме. И так вот у нас образовался небольшой круг таких либеральных комментаторов, которые охотно по любому поводу высказывали свои мнения. Он был очень невелик, постепенно расширялся. Я помню, как Олег Данилович Калугин, который тогда был мифической фигурой, не поленился, приехал к нам. Мы жили тогда в Ясенево, снимали квартиру. Вот, ему, видимо, было интересно посмотреть, как живут корреспонденты радиостанции, за которым столько лет по своим профессиональным надобностям следил. Вот, он был, конечно, потрясен, когда увидел обычную квартиру, плохенькие магнитофоны. У нас был такой крошечный микрофон, даже такой, как маленький, вообще какая-то смехотворная техника. Он был, конечно, поражен и очень разочарован.
Да, тогда, сидя в Мюнхене, мы тоже вдруг стали ощущать некое изменение отношения слушателей к нашему радио. Это не только рост его популярности, но и появление наивной веры в его всемогущество. Увеличился поток писем, адресованных нам. Причем в них часто писали не только, как раньше, о нарушениях прав человека или о политических проблемах, но стали жаловаться и на бытовые неполадки, на неисправности в электро- и водоснабжении, к примеру, на плохую работу ЖЭКов, собесов и тому подобное. Раньше такие письма слали в советские газеты или в обкомы и ЦК. Теперь ЦК, Верховный Совет, Горбачеву, позже Ельцину, в адресах осталось, но добавилось новое. Президенту США Рейгану, Папе Римскому и обязательно либо еще один экземпляр или копию «Радио Свобода». Надо сказать, что меня в Мюнхене такое поначалу очень изумляло и веселило. Скажите, а вот вы ведь приехали к нам в Баварию впервые в 89-м. И именно тогда впервые увидели тех, с кем заочно по телефону уже некоторое время сотрудничали, увидели радио, которое вы раньше только слышали. Какое впечатление все это произвело на вас?
Ну, у меня, в общем, была в ту пору эйфория, я мало что понимал. Мне казалось, что это тоже вот такая вот инстанция наподобие Папы Римского. В общем, сейчас я понимаю, что у меня было очень искаженное представление о подлинной ситуации. Ну, и тогда вообще доверие к любым мнениям, к любому слову было невероятно высоким. Поэтому все, что говорил любой комментатор, воспринималось, может быть, там слегка критически, но воспринималось как нечто невероятно значительное. Поэтому как бы удельный вес каждого слова, каждой передачи, каждого мнения был невероятно высок. И вот от этого тогда еще не совершенно даже мы не могли подозревать, до какой девальвации слова дойдет дело. Да? И вот это, вот этот вот флёр таинственности и важности того, что все вокруг делают, конечно, был вот таким туманом, который очень многое закрывал, неудачи и недостатки вскрывал.
Так вспоминает далекий уже конец перестроечных 80-х мой коллега Дмитрий Волчек. Политический обозреватель Михаил Соколов появился в нашей производственной семье несколько позднее Дмитрия.
Сотрудничать с «Радио Свобода» я начал в декабре 90-го года, поскольку один из сотрудников «Радио Свобода», которого я в Москве брал интервью как корреспондент газеты «Собеседник», Вадим Белоцерковский, организовал мне поездку в город Мюнхен на стажировку. И я приехал в город Мюнхен. Что интересно, получив часть денег, по крайней мере, валютных, от ЦК ВЛКСМ. Была такая организация. Вот она молодежному изданию «Собеседник» иногда выдавала валюту. Вот командировочное я получил, значит, от еще не скончавшегося комсомола, что, конечно, было забавно. А работать я начал буквально на следующий день после приезда, числа, наверное, 12 или 15 декабря, когда в коридоре встретил Савика Шустера, переговорил с ним, и он тут же меня завел в студию, и я начал рассказывать о обсуждении продовольственного кризиса в России в парламенте РСФСР.
Михаил, сейчас, по прошествии 15 лет, интересно узнать, что тогда на вас произвело наиболее сильное впечатление в этом логове холодной войны, как по инерции еще именовали «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» в некоторых советских публикациях.
Мне кажется, самым интересным действительно были люди, самые разные – люди, которые принадлежали, как выяснилось, не к какому-то единому такому течению в эмиграции, а имели абсолютно расходящиеся политические взгляды. Ну, какой-нибудь господин Глеб Рар был таким правым НТСовцем, а Вадим Белоцерковский – левым социалистом, очень левым. Тем не менее, они как-то с трудом уживались. И что меня поразило, я буквально через пару дней окунулся в какую-то такую атмосферу вот внутриполитической борьбы и таких вот интриг и попыток немедленно перетянуть меня на ту или иную политическую сторону, вразумить и присоединить к какой-нибудь из этих партий. Это первое впечатление, и второе – это вот эти длинные коридоры здания радиостанции в Мюнхене, люди, которые сновали, оказалось, что это какое-то огромное такое бюрократическое учреждение, где не только занимаются радио, но еще каких-то много уровней совершенно непонятных для меня начальства. Там какая-то непонятная для людей, которые занимаются вещанием, тоже жизнь происходит, но все они встречаются внизу в кантине, пьют пиво и, опять же, обсуждают текущий момент.
Михаил, тогда ведь в конце 80-х в коллектив русской службы влилась в качестве внештатников целая команда самых разных журналистов из доживающего своего Советского Союза.
Вы знаете, мы так как-то быстро с коллегами распределили обязанности. Мы знакомились по ходу дела, сталкиваясь на каких-то пресс-конференциях или там событиях, и стараясь, в общем, деликатно не мешать друг другу и как-то вот скоординировать свою деятельность. И это действительно вышло само собой, вот после знакомства и с Дмитрием Волчиком, и с Андреем Бабицким, и с Марком Дейчем. У меня была просто такая уникальная позиция. Все-таки я работал в официальной газете и имел аккредитацию в Верховный Совет СССР, то есть в Кремль. А мои коллеги этих аккредитаций не имели. И мы очень быстро как-то договорились, что вот эта советская часть, эсеровская, будет в каком-то смысле моей. И Андрей Бабицкий больше был в тот момент в Верховном Совете РСФСР. Марк Дейч как-то занимался разными такими темами, связанными с нарождавшимися тогда радикальными течениями в значительной степени. А Дмитрий Волчек был, как всегда, с культурным уклоном.
Ну, вот уже 15 лет прошло, как мы работаем вместе, и многое уже можно рассматривать как, пусть недавнюю, но все же историю. Многое изменилось, многое ушло в прошлое. Что из того, что мы делали за эти годы вместе, что делали наши коллеги в России, вам представляется наиболее ценным и хотелось бы сохранить?
Вы знаете, мне всегда казалось, что самый лучший и интересный для слушателей или читателей жанр – это репортаж, когда человек соединяет увиденное с некоторым личным таким переживанием и рассказывает о том, что происходит. Мне кажется, что этот жанр мы довольно успешно развивали и в 91-м году, и в 93-м, когда были в гуще событий, и Андрей Бабицкий в Чечне замечательно работал, и были другие удачи вот именно в этом репортерском жанре. Мне кажется, что самое главное, что бы мне хотелось, чтобы вот несмотря на разнообразные положительные перемены, наше радио не утратило вот этот вот замечательный репортерский жанр.
Михаил, 15 лет – большой срок. Многое, как я уже сказал, изменилось. Что, по вашему мнению, было радио для наших слушателей тогда и что оно значит сейчас? И вообще, каковы его перспективы, по вашему мнению?
Володя, мне кажется, что «Радио Свобода» протянуло такую дорожку в современную Россию для той России, которая находилась за границами, той, которая могла достаточно свободно мыслить, дискутировать, обсуждать, развивать гуманитарную составляющую разнообразных наук, исторической, политологической, социальной, и сделала за время советской власти огромные успехи. Вот этот вот огромный задел, сделанный русской эмиграции, он с помощью «Радио Свобода» в каком-то смысле был трансформирован, ну, хорошо ли, плохо ли, но тем не менее передан в нынешнюю постсоветскую реальность. Это огромное достижение, и многие вещи, которые люди услышали с помощью «Радио Свобода», они получили в каком-то смысле в готовом и разжеванном виде и смогут теперь продолжить дискуссии, ну, что называется, не с нуля, не с чистого листа, да, опираясь на то, что было сделано за границей. Что касается нынешнего этапа, я думаю, что как-то наше радио, надеюсь, трансформируется, будет лучше слышно, но, может быть, даже видно, появится какая-то визуальная составляющая. И слава богу, что через интернет, как я вижу, мы получаем доступ к гораздо большему количеству людей, чем, я подозреваю, сейчас слышат «Радио Свобода».
Так считает Михаил Соколов. В завершение вопрос нашему коллеге Дмитрию Волчику.
Митя, ну вот вы работаете уже больше полутора десятков лет на радио. В общем, это уже не случайная работа, это биография. О разных этапах, я надеюсь, существования этого радио и вас внутри его мы еще поговорим не раз. Но вот скажите, вот сейчас по прошествии такого времени, вы не жалеете, что пошли тогда на радио и что так долго работаете здесь?
Это я нисколько не жалею. Я думаю, что поначалу это был в конце 80-х, в начале 90-х годов. Это был действительно важный, можно даже сказать, какой-то героический период, по крайней мере, в истории масс-медиа. Да? И радио сделало колоссальную вещь. Я думаю, что до сих пор еще вклад радио в то, что произошло в те годы, до сих пор не описан и не изучен. Я думаю, действительно гигантский. Я думаю, что мы делали очень достойную вещь, и, конечно, с огромным количеством ошибок. Очень много было наивного, нелепого. Мы были очень молоды в ту пору, да? Вот, и огромного количества вещей не представляли и мало о чем догадывались. Но делали это искренне, это было очень веселое время. Я думаю, что не сделали ничего особенно дурного и гнусного. Так что я не вижу никаких поводов жалеть об этом.
Запись из фоноархива «Свобода». Дмитрий Волчек, Михаил Соколов и Михаил Бомбин в цикле «Родина слышит», посвященном полувековому юбилею русской службы «Радио Свобода». Фрагменты передачи «Новые времена». Миши Бомбина, как и упомянутых в той десятилетней давности передачи Глеба Рара, Владимира Кромоса, Альгимонта Сажукаса, Марка Дэйча, уже нет в живых. Но мы, их коллеги и уже несколько поколений наших слушателей, помним их, их имена и голоса. Слава Богу, здравствуют, но нечасто слышны теперь на свободе упомянутые в передаче Савик Шустер, Эдуард Кузнецов, недавно уволенный Михаил Соколов. Да и ушедшего в грузинскую службу Андрея Бабицкого тоже теперь нечасто в передачах русской службы можно услышать. Но покуда существует радио, все они, и те, чьи голоса сохранились лишь в нашей памяти и архиве, и те, кто продолжает свою работу на сильно сократившихся волнах свободы и ее трансформирующемся сайте, и те, кто пришелся не ко двору новым реформаторам радио, надумавшим отказаться от информационного радиовещания, все мы единое целое. Свобода, которая вскоре отметит свое 60-летие. И новые, недавно влившиеся в этот коллектив сотрудники, уже успевшие создать на сайте уникальный, вызывающий к себе небывалый интерес продукт, видеотрансляцию дискуссии с правозащитниками о перспективах нашего радио, тоже уже часть нашей истории. А о разнице во времени здесь судите сами. Вероятно, это одна из последних моих передач. Всей ее не хватило бы для благодарного перечисления имен тех, с кем мне более чем за 30 лет службы на свободе довелось работать. Тех, кто участвовал в моих программах, и тех, кто помогал мне их делать. И, конечно, я просто не в состоянии назвать имена моих многолетних и верных слушателей, внимание которых воодушевляло меня все эти годы. Сердечное спасибо всем вам, ваш Владимир Тольц. «Разница во времени». Над этой передачей работали в Праге режиссер Александр Аркадьев и автор и ведущий программы Владимир Тольц.
Сын обругал меня, обвинил меня в том, что из-за меня бабка заболела. Потому что я ей сообщил неприятную новость, что она должна мне деньги за покойников.
В поверх барьеров кладбищенский фотограф из поселка Пены Курской области.
К покойникам нужно относиться достойно. Их нельзя обижать, нельзя унижать, нельзя их ругать, нельзя из-за них спорить. Вокруг не должно быть никакой суеты.
Слушайте передачу «Поверх барьеров» сразу после новостей.